Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются, и с вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт, президент Фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Дорогие друзья, я напоминаю вам телефон прямого эфира 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. А пока в ожидании вопросов, у меня вот такой вопрос к вам от меня лично, Вячеслав Владимирович. Увидела плакаты такие, в городе Екатеринбурге появились, с приглашением принять участие в семинарах по НЛП, нейролингвистическому программированию. Вот что это такое?
Ну, мы как-то уже говорили на эту тему. Нейролингвистическое программирование – это такая психотехника, которая была распространена, и сейчас распространена достаточно широко в Америке, в Европе. И у нас теперь тоже она получает распространение. Вот. Но пока, слава богу, я не вижу такого, знаете, повсеместного употребления этой психотехники.
Но, тем не менее, уже появляются так это.
Да, появляются уже давно. Что это такое? Ну, само название, оно уже вселяет какую-то, знаете, тревогу.
Программирование.
Да, опасность. Да? Нейролингвистическое программирование. То есть с помощью речи, языка, воздействия на мою нервную систему, меня будут как-то программировать. Или я буду этим заниматься.
Ну, раз семинар, значит, предполагается обучение какое-то.
Если меня этому научат.
Да.
То есть мы как бы входим в общение с людьми, которые учат нас воздействовать на другого человека и менять его поведение без учета его воли.
То есть то же самое, что зомбирование?
Да, совершенно верно. Это вот такой очень тонкий инструмент для, я бы сказал, кодирования, понимаете? Кодирование. Навязывание человеку своей воли, но очень тонко. Через манипуляцию различными фразами. То есть вот через манипуляцию речью. И этот механизм очень широко используется сейчас в рекламной продукции. Если вот просто все время смотреть рекламу, слушать рекламу, то мы будем находиться под постоянным воздействием нейролингвистического программирования. Там именно так выстраивается рекламный текст, а ими занимаются психологи, чтобы у человека формировать вот такой интерес к тому продукту, который рекламируется. И чтобы этот интерес был не прямым описанием качества этого продукта, какой бы он ни был вызван, а именно каким-то окольным путем, понимаете? Вот через формирование некой системы ценностей, образа жизни, и так далее, навязывание какого-то определенного образа жизни, где, в котором сам по себе образ жизни привлекателен, и где вот этот продукт наиболее уместен. Вот. И вся реклама сейчас, она, в общем-то, заточена на нейролингвистическое программирование. И человек в результате вот такой обработки его сознания, он делает что-то не потому, что он этого хочет осознанно, а потому что в нем сформирована вот эта мотивация внутренняя на подсознательном уровне. Вот когда люди покупают те или иные товары, они даже иногда себе не отдают отчета в том, почему они это делают. Ну вот зачем тебе это?
Какая-то внутренняя мотивация есть, да? Уже существует, она заложена в человеке.
Да, а она заложена именно, вот эта мотивация на этот продукт заложена именно вот этим механизмом словесной обработки человеческого сознания. Ну, как правило, там очень часто это все основано на подмене понятий, на просто вот такой спекуляции какими-то вот как раз ценностными ориентирами у человека. Но знаете, есть такой пример. Вот есть сказка, я не знаю, английская она, по-моему, или американская, про братца лиса и про братца кролика. Когда,
по-моему, американская, а может быть, английская даже, да.
Братец лис поймал братца кролика, и братец кролик ему говорит: вот надо же, какая неудача, все-таки ты меня поймал. Ну что ж, ладно, папа поймал, так поймал. Никуда мне теперь не деться, я все понял, моя очередь решена. Делай со мной все, что хочешь. Единственное, чего не делай, это вот, пожалуйста, не бросай меня в тот куст. Я ужасно боюсь этого куста. Ну,
чтобы напугать его.
Да, братец лис, который очень любит братца кролика, он как раз хочет ему доставить как можно больше неприятностей. И если этот этого больше всего боится, как он говорит, то он это ему как раз и обеспечит. И тот его бросает в этот куст, что, собственно, братцу кролику и нужно было. И он оказался на свободе. Это такой вот упрощенный вариант нейролингвистического программирования.
Ну, просто я к чему вопрос этот задала? То есть это нам небезопасно ведь заниматься.
Да, конечно.
Этим. Это и вообще нужно бежать как можно дальше и дольше от этих,
конечно,
семинаров.
Если мы можем оказаться, во-первых, и очень часто оказываемся жертвами нейролингвистического программирования, когда из нас просто вытягивают деньги. Вот. Или добивается каких-то других от нас целей, когда нас там призывают на митинги, там, на какую-нибудь болотную площадь. Там тоже, кстати, используются вот эти психологические приемы. Угу. Вот. В предвыборных технологиях сплошь и рядом используется нейролингвистическое программирование. А нам ведь предлагают самим этим заниматься, а это уже тяжкий грех. Это уже вторжение в сознание человеческое. С черного хода. А нам туда путь Богом закрыт.
То есть нам просто нельзя поддаваться и идти вот на такие подобные семинары, да?
Да, конечно.
Если мы не хотим впасть в грех.
Да, и здесь очень-очень такая, знаете, опасная грань, где мы можем просто войти в общение с темной духовной реальностью. Ведь дьявол и бесы, они занимаются тоже нейролингвистическим программированием. Они нам внушают очень простую мысль, которая сразу же улавливается нашим вниманием, потому что она очень простая. Она привлекает наше внимание еще до того, как мы успели ее осознать и проговорить сами словами. Понимаете? Именно поэтому она так легко может запускать наш мыслительный процесс собственный. И когда дело доходит уже до желания и до поступка, мы очень часто не можем вспомнить, с чего все началось. Вот, поэтому если мы встанем сами на этот путь, мы уподобимся бесам.
Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, напоминаю, телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Мы ждем ваши вопросы. Итак, первый вопрос уже поступил. Вячеслав Владимирович, давайте послушаем.
Слушаем вас. Алло, говорите. Говорите. Алло. Алло.
Добрый вечер. Такой вопрос вот интересует, волнует. Почему-то ловлю себя на том, что у меня все время напряжение мышцы лица. Но днем я регулирую этот процесс, как бы расслабляюсь, смотрю на иконы, на образа, на лики, как бы. А ночью даже просыпаюсь от того, что даже кулаки сжаты. Как это объяснить?
Ну, мне вот сейчас, сидя здесь в студии, очень трудно, на самом деле, объяснить это так, чтобы угадать и поставить правильный диагноз. Но на самом деле бывают такие состояния, и в духовной практике нашей святоотеческой они описаны. Вот так называемые мышечные спазмы нераскаянных грешников. И то, что при взгляде на иконы у вас как-то самочувствие облегчается, само по себе уже указывает на духовный компонент, который присутствует в этом нарушении. Я вам просто советую не только на иконы смотреть, но и вообще приобщиться к духовной жизни. Ведь наша святоотеческая традиция свидетельствует о том, что вот подобного рода расстройство – это удел людей с накопившейся тяжестью нераскаянных грехов. Это телесный сигнал человеку о загрязненности его души. Это очень часто. Я не настаиваю на том, что я сейчас поставил вам правильный диагноз, но это один из вариантов,
призадуматься,
чтобы было над чем задуматься вам. Поэтому, пожалуйста, начните с того, с чего начинают все люди, которые приходят в церковь. Начните с молитвы, начните с таинства исповеди, подготовьтесь к нему как следует. И расскажите в присутствии священника Богу все, за что вам стыдно перед Богом и перед людьми. И я думаю, что это будет хорошее начало для того, чтобы начать выздоравливать.
Вячеслав Владимирович, давайте вот с сайта поступившие вопросы рассмотрим. Вот первый такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к таким лекарствам, как нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы и т.п.?
Угу. Ну, здесь перечислены психотропные препараты, которые используются в психиатрии. Угу. Для лечения различных психотических расстройств и невротических расстройств. Нейролептики – это препараты такого тормозного действия, которые подавляют у человека эмоционально-волевую сферу. Вот. И в психиатрии имеет очень широкое применение. Я бы сказал, что самое широкое применение сейчас имеют нейролептики. Антидепрессанты тоже имеют очень широкое распространение. Само название.
Само слово говорит антидепрессанты.
Да, они борются, призваны бороться с депрессией. И очень часто действительно они помогают человеку преодолеть вот такую тяжелую апатию, там, меняя обменные процессы в центральной нервной системе. Угу. Ну а транквилизаторы – это препараты успокаивающие, седативные так называемые, их используют там при нервном и психомоторном возбуждении, психическом возбуждении, при бессоннице и так далее. Вот. И это препараты очень специфические, и они должны назначаться обязательно грамотным врачом, который знает хорошо психофармакологию. А опасность в том, что сейчас этими препаратами часто злоупотребляют. Их назначают не только врачи-психиатры, их назначают
и терапевты,
и невропатологи, и терапевты, а иногда люди и сами себе их назначают.
Нельзя этим.
Да, и мы получаем очень серьезное осложнение, потому что у всех этих препаратов очень много побочных действий, и неизвестно, где, чего больше. Угу. Вот польза, которую мы получаем, ожидаемая.
Или все-таки вот нежелательных.
Или побочных эффектов, которые иногда очень долго потом невозможно преодолеть.
Вопрос есть еще по телефону. Алло, слушаем вас.
Алло.
Да-да, слушаем. Здравствуйте.
А мы плохо вас слышим.
А мы хорошо
вас слышим. А мы очень хорошо вас слышим.
Вы слышите?
Да.
Из Нижнего Тагила.
Угу.
Вот у меня такой вопрос. Я не знаю, он соответствует сегодняшней передаче или не соответствует, но я все равно, думаю, скажу вам, вы все равно мне ответите. Вот у меня муж слепой 7 лет, инвалид войны. Я за ним ухаживала. Потом стал он меня просить выпить вина.
Угу.
Я ему покупала, потом я ему отказала.
Угу.
Он мне стал, у меня 4 дня не ел.
Угу.
Потом он от меня ушел.
Угу.
И вот как мне справиться с этой вот... В чем я не права? Я плачу, не могу успокоиться, у меня полная депрессия.
Угу.
Как мне быть?
Угу.
Только потому, что я ему отказала покупать вино.
Да, серьезное дело. Тем более, что речь идет об инвалиде войны. И если инвалид войны ушел от своей жены, у меня возникает вопрос, куда он пошел? Где он сейчас находится?
Да, это
сама по себе ситуация вызывает уже опасения. Ну, а что касается того, что там захотел выпить вина, жена ему отказала. Вы знаете, вот в таком возрасте человек злоупотреблять алкоголем так, чтобы это стало причиной, непосредственной причиной его, ну, гибели или какой-то необратимой патологии, уже не может. И небольшое количество, может быть, вина в этом возрасте было бы даже человеку полезно. Потому что вино само по себе, оно ведь не зло, и имеет какие-то положительные свойства. И где-то в каких-то болезнях старческих, особенно так в возрасте, может человека утешать. Вот поэтому, может быть, и не стоит так уж жестко ему в этом смысле отказывать на будущее, если он, конечно, найдется. Если он вернется.
Это уже возраст солидный.
Да, очень бы хотелось, чтобы муж-то все-таки вернулся. Где он там загулял?
Так, ну, спасибо за ответ. Вот следующий вопрос с сайта. Пока наши радиослушатели готовят свои вопросы. Ну, я напомню, телефон 379-65-94. Звоните, пожалуйста, нам. А пока вопрос такой. Здравствуйте, я живу в Тульской области. Мой сын химик, женат, крещен, исповедь 3 года назад. Он алкоголик-наркоман, срывы несколько раз в год. Я упустила в юности множество разных кодировок, у него был результат 0. Поняла, что только православная реабилитация ему может помочь. Можно ли попасть в ваш центр? Может, вы знаете подобный центр в Тульской или Московской области? Страдаю глубокой созависимостью.
О, какой, видите, вопрос. Угу. Вопросов сразу много. Но в наш центр попасть можно, и сейчас есть места в центре. Пожалуйста, вы можете выходить на наш сайт, можете звонить по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. А что касается вот до других центров, которые вы спрашиваете?
Ну, то есть в Тульской или Московской
вот
области?
Я как раз насчет этих областей в курсе дела. И могу вам сказать, что... Нет, в Тульской и Московской областях центров подобных нашему. Вот. Да и вообще, вот как тут оказалось, я был участником нескольких семинаров всероссийских и встречался там с, допустим, с игуменом Мефодием, который является сейчас в нашей Русской Православной Церкви координатором всего реабилитационного процесса для наркозависимых. И вот из общения с ним и с другими людьми, кто этим занимается сейчас уже профессионально у нас в церкви, я выяснил, что даже православных центров, подобных нашему, в Российской Федерации просто нет.
То есть не только в Тульской и Московской, но и вообще по всей России.
Православные центры есть, и их, может быть, и немало даже, этих православных центров. Но они все основаны на... как бы на деятельности только православного священника, как правило, настоятеля прихода, который, у которого появляется возможность где-то принять, расселить и начать заниматься, там, как духовно окормлять какое-то количество наркоманов. Вот. И, как правило, это носит несистемный такой характер, и очень часто это бывает, ну, превращается просто в такое нахождение в более-менее благоприятной духовной атмосфере для наркоманов. И, может быть, там это приводит, конечно, к каким-то благодатным переменам в человеке. А что касается нашего центра, у нас в единственном месте в России создана модель церковной медицины, где ядром реабилитационного процесса является не один человек, а два – врач и священник, и где последовательно один передает пациента другому с рук на руки. Вот. И, а в течение всего года нахождения в центре мы вдвоем, каждый по-своему, мы систематически занимаемся с нашими подопечными. Вот этот подход дает наиболее такие надежные положительные результаты.
Ну, а по поводу глубокой созависимости?
А созависимость – это неизбежное следствие
родителей,
того, что сын или какой-то другой родственник – наркоман или алкоголик. Между людьми в семье существует серьезная духовная, душевная связь. И,
естественно.
Да, и особенно при неумении воспитывать детей, что у нас сейчас превалирует в наших семьях, потому что никто этому сейчас нигде не учит, и раньше тоже в советские годы никто этому не учил. Вот эта вот привязанность болезненная матери к своему сыну, это, как правило, вот закономерный результат неумение воспитывать детей. И эта привязанность, она продолжается и тогда, когда ребенок впадает в тяжелую зависимость, сам уже став взрослым человеком, и он вовлекает в орбиту своей зависимости всех, кто вокруг него находится, психологически.
Тоже надо...
Да, и...
какая-то реабилитация, да, должна
обязательно быть? Обязательно, мы этим тоже занимаемся. и родственники затягиваются вот в эту воронку, в которую затягивает зависимость этого больного человека, вместе с ним. И пока эта патологическая болезненность не разорвется, вот этот конгломерат семейный, он в эту воронку и затягивается.
То есть реабилитироваться нужно?
Обязательно. Тоже. Здесь это семейная проблема.
Вопрос по телефону поступил. Вячеслав Владимирович, слушаем вас. Слушаем. Говорите, слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Мне диагноз поставили невроз.
Угу.
Ну, и с разными разносторонностями.
Угу.
Вот я слышала, много читала книжечек православных психологов. Разговаривала еще с православным психологом, и было вот такой ответ: хорошая болезнь лечение. Так вот чем же эта хороша болезнь лечение?
А я скажу вам, чем хороша. С одной стороны, невроз – это плохо, потому что человек страдает, его жалко. А с другой стороны, хорошо. Потому что, вот, допустим, я как врач в последнее время наблюдаю, что ничто, пожалуй, так не смиряет человека, как невроз. Ведь невроз – это, как мы уже говорили, утрата самообладания. Когда человек наконец-то впервые в жизни обнаруживает, что он не может позволить себе жить, рассчитывая только на свой ум и на свою волю. Вот, потому что он перестает быть хозяином своим мыслям, желаниям, чувствам и поступкам. И ну, когда-то же это должно произойти, когда-то же человек должен понять, что он не сам по себе, что он не самобытен, и что у него есть источник жизни, который вне его находится. И неврозы как раз ставят человека лицом к лицу с этим источником, лицом к лицу перед Богом. Потому что у человека никого больше, как правило, ничего не остается. Ему не на что больше опереться в жизни. Потому что невроз выбивает из-под человека вот ту мнимую опору, которую человек создал в жизни из самого себя. И тогда происходит самое лучшее, что может произойти с человеком, это смирение. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому я просто знаю очень много невротиков, которые сейчас успешно, если можно так выразиться, конечно, воцерковляются и избавляются от своего недуга, потому что они перестали желать избавиться от него как можно быстрее во что бы то ни стало, а целью их жизни стал Христос, а избавление от невроза стало побочным продуктом.
Итак, спасибо за ответ. А сейчас новый вопрос по телефону. Слушаем вас.
Можно задавать вопрос?
Можно, можно.
Да, слушаем.
Нейролептики, психические заболевания лечат?
Ну, я только что говорил об этом. Лечат, но не исцеляют, понимаете? Они не избавляют человека от самого психического недуга. Нейролептики, если можно так выразиться, это симптоматическая терапия. Снимается одно из проявлений психических расстройств, которое называется психоз, когда у человека бывает бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение, какое-то компульсивное влечение к чему-то непреодолимое. Вот это устраняет, человек успокаивается. Нейролептики – это медикаментозный заменитель смирительной рубашки. А некоторые даже доктора говорят, что нейролептики – это медикаментозное отрубание головы. Человек становится спокойным. Мы сейчас, когда приходим в психиатрические стационары, мы же не видим людей, привязанных к кровати или там буйно помешанных, бегающих.
Которые бьются головой.
Да, по коридору, да, там не обивают стены и пол матрасами. Мы видим, что все пациенты спокойны, по большей части лежат и ни о чем не говорят друг с другом, тишина. А потому что так работают нейролептики.
Спасибо за этот ответ. Вот по сайту вопросы. Здравствуйте, мне 31 год, высшее образование, замужем, двое детей, христианка, крещенная. Последняя исповедь в сентябре этого года. 5 лет назад испытала сильный страх за здоровье ребенка. С тех пор мучают страхи по любому поводу. Проснулись болячки, о которых раньше и не догадывалась. Практически постоянно мрачное настроение, внутренняя тряска, проблемы со сном. Могу проснуться проснуться ночью от жуткого страха, все колошматит. Стала замкнутой, боюсь встречаться с некоторыми людьми, боюсь разговаривать с людьми, чтобы услышать что-то плохое для себя. Боюсь быть одна, навязчивые движения, страх смерти. Несмотря на все это, родила второго ребенка. Бог миловал, беременность прошла гладко. За лечением обращалась к психиатру, пила антидепрессанты, но я их не хочу, потому что знаю, что и без них можно вылечиться. Был этап, когда можно было все это терпеть, но недавно накрыло по новой. Что я могу предпринять в сложившейся ситуации?
Да вот я, конечно, ну, боюсь быть таким нудным, повторяя одно и то же. Но мы вот сейчас имеем, опять-таки, дело с очень ярким проявлением невроза навязчивых состояний. Вот. Надо сразу относиться к этому не как к патологии нервной системы, и даже не к психической патологии. И вы правильно догадались, что антидепрессантами это не лечится, потому что уровень повреждения гораздо выше, уровень в духовной сфере. Самообладание, которое вы утратили, это из области свободной воли, значит, из области духа. И лечится только духовными средствами. Преодолеть по-настоящему этот недуг можно только духовными средствами. И если то, что с вами происходит, в конце концов, вас смирит и сделает вас, ну, такой полноценной православной христианкой, которая ведет нормальную, правильную духовную жизнь, то тогда вы можете в полной мере рассчитывать на то, что этот недуг вас оставит. Но при этом нужно запастись терпением и не стремиться избавиться от него как можно быстрее.
Все, ответ получен, да? А следующий вопрос послушаем тоже по телефону. Алло, алло, говорите. Говорите, мы вас слушаем.
Алло,
алло. Да, слушаем вас, слушаем.
Владимир Владимирович.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Нижнего Тагила.
Да.
Хотел такой вопросик задать. Вот будьте любезны, пожалуйста, подскажите, как вы относитесь к созданию в России принудительных центров реабилитации наркоманов и алкоголиков? Проблема назрела давно, но она, похоже, решаться в ближайшее время, значит, никак не решается.
Ну, вот я из вопроса не понял, для самого-то слушателя нашего это хорошо или плохо, что они начали создаваться, эти центры? Вы знаете, это очень, на самом деле, дело непростое. Вот я как врач уже с многолетним опытом, я глубоко убежден, что обязательно должна существовать система принудительного прерывания наркотизации в тот период болезни, когда мы имеем дело с ее разгаром, когда человек максимально одержим этой страстью, когда он приносит и себе, и окружающим максимум вреда, и он опасен и для себя, и для окружающих. Это все может закончиться трагически. И мы должны обязательно вот на этой стадии развития болезни иметь какие-то рычаги воздействия на этого человека, чтобы остановить эту, ну, беду, эту катастрофу. Вот. А здесь возможны только принудительные меры. А принудительные меры, принуждать человека к чему-то может только государство. Это прописано в законах всего мира. Но ни один человек не может по закону заставить человека делать что-то или не делать чего-то, лишить его свободы, лишить его полноценного питания там, или чего-то еще. Но это просто мы входим в конфликт с нашим законом, если мы начинаем заниматься этим сами. Поэтому вот когда это
на
будет,
уровне государства,
да, это когда будет на уровне государства, я уже предлагал вот на областной антинаркотической комиссии в систему национальную систему оказания помощи наркозависимым включить обязательно вот этот предварительный этап, начальный, который будет называться этап принудительного прерывания наркотизации. И он должен сводиться не к тому, чтобы просто разлучить человека с наркотиками принудительно, а для того, чтобы, разлучив его с наркотиками, появилась возможность работать с его душой, чтобы могли в этот момент с ним работать и психологи, и духовенство, и родственники, и правоохранительные органы. Все. И в итоге, сколько бы этот период ни продлился, мы должны на выходе получить от человека горячее желание добровольно избавляться от наркотической зависимости.
Вот то тогда есть только первый этап, да, вот
да,
такой
предварительный. Да, предварительный. Это не лечение, это не лечение, это не реабилитация.
Просто прерывание наркотического,
да,
такого
это
вот,
остановка катастрофического болезни, да, развития вот такого лавинообразного болезни. Ведь люди погибают именно в этот момент. Именно на этой стадии развития болезни очень часто люди погибают и причиняют очень много боли и страданий окружающим.
Поэтому, чтобы не погибли, вот
государство должно нас такое, от этого обязательно уберегать.
Еще один звонок поступил. Слушаем вас. Алло, слушаем. Здравствуйте, слушаем. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, алло. Говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Знаете, Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Да-да, я говорю, здравствуйте. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я беспокоюсь, Людмила Викторовна, я к вам в школу православного сознания ходила, но немножко не доходила, у меня возник вопрос такой.
Выговор вам.
Значит, вот есть такое желание, когда у человека сделать какое-то благое дело, но тут же подмешивается чувство гордыни.
Так.
И я не знаю, просто что делать, или идти на пролом, или вот можно же всю жизнь так получаться и ничего не сделать. Вот как вот быть в таким случае?
Ну, я не совсем понимаю, что значит идти на пролом. Что нужно проламывать? То, что вы это видите в себе, это само по себе уже хорошо. Если человек видит, что то доброе, что он хочет сделать, портится из-за других страстей, какими-то страстями сводится на нет, то это уже само по себе хорошо. Это очень трезвый взгляд человека на себя самого. Да не дай Бог нам помыслить, что мы сами по себе можем какое-то стопроцентное добро делать. Нет, конечно. И даже когда у нас и появляется какой-то законный повод для этого, нас Христос сам учит. Он говорит, если вы сделали что-то доброе, говорите, что мы рабы ничего не стоящие, сделали только то, что должны были сделать. Делать добро – это наше задание. И мы видим, что мы с этим заданием справляемся плохо. Вот если мы видим, что мы плохие ученики Христовы, вот такими мы ему и нужны. Мы нужны ему в качестве кающихся грешников, а не в качестве самодовольных гордецов, которые идут на пролом.
Так, еще один вопрос с сайта, и я думаю, что, возможно, чтобы у нас еще осталось, хочу, чтобы осталось время немножко о фонде поговорить. Вот, итак, вопрос. Здравствуйте, мне 24 года, замужем, есть двое детей, живу в Краснодаре. Панические атаки начались в 2007 году в июне, после того, как мы с моим молодым человеком покурили травы. Я вообще не поняла, что со мной. Паническая атака была именно от мысли, что я не хочу, чтобы меня перло. Но ничего уже сделать не могла. Через месяц паническая атака повторилась. Уже на яхте я была в абсолютно нормальном состоянии. И тут неожиданно все началось. Ужасный страх. Потом стало страшно ездить из города в город в общественном транспорте, лифтах. Постепенно все симптомы прошли, и я забыла об этом на 5 лет. А в феврале этого года все повторилось. Приехала из клуба, там выпила много энергетиков, легла спать, пыталась разбудить мужа, чтобы он со мной поговорил, но тут началась паническая атака. Муж испугался, вызвал скорую, они накапали корвалол и уехали. Затем приступ повторился в апреле. Я полезла в интернет посмотреть, что это такое, узнала, как это называется. Вот с апреля этот ужас меня и преследует. Каждый день я об этом думаю. Атаки эти случаются еще, но мелкие, тревожность повышена. Постоянно пилила своего мужа, что он мало времени мне уделяет, что детьми не занимается. И в итоге сейчас меня это и не волнует. Я ушла в болезнь и думаю только о ней. Когда была беременная первым сыном, ходила в храм, исповедовалась и причащалась часто. Потом отошла от церкви. С мужем брак венчанный, мужу изменяла, потому что считала, что я такая хорошая, достойна лучшего. Как это прекратить, не знаю. В общем, вот такая исповедь.
Ну, честно говоря, и я не знаю, как это сейчас взять и в одночасье прекратить. Mm-hmm. Можно ли рассчитывать на какое-то душевное здоровье и внутреннее равновесие при таком образе жизни? Если ходить по клубам, пить энергетики, изменять своему мужу, вот, ну, и курить,
перед этим травка.
Да, курить аношу. Вот. Я думаю, что, видите, страх как таковой и паническая атака как одна из разновидностей фобических расстройств, то есть вот страхов, это ведь результат, общий результат грехопадения человека. Это само по себе свидетельство того, что человек глубоко ненормальный. Ведь человеку, при том, что он создание Божие и имеет бесконечную перспективу своей жизни, ему, собственно говоря, бояться нечего. Человеку, имеющему твердую надежду на Бога, в этой жизни бояться просто нечего. У него нет объективных предпосылок для страха. А страхи, они имеют всегда ложную предпосылку и ложные причины, которым человек придает значение как объективным. Он считает, что есть. А иногда он не видит никаких причин, а боится и даже впадает в панические атаки, вот как эта молодая дама. Но это-то само по себе говорит о том, что образ жизни, который ведет человек, он разрушает человеческую душу.
Это наглядный такой, да, пример, вот нагляднейший.
Да, еще дальше. Вот чем еще наше первородное повреждение, с которым мы родились, и мы с ним уже обречены на то, чтобы чего-то бояться. Мы боимся тараканов, боимся темноты, боимся ходить на кладбище, я не знаю, там чего угодно. Мы боимся, при этом мы не считаем себя невротиками, а считаем себя душевно здоровыми людьми. Хотя само по себе, почему, собственно, мы этого боимся? Вот. А по мере того, как мы усиливаем наши греховные повреждения своими собственными грехами уже, то мы и умножаем, и усиливаем наши страхи, доводим их до критического уровня. Поэтому я просто настоятельно рекомендую этой молодой женщине радикально изменить свой образ жизни и вернуться к тому эпизоду из ее биографии, когда она ходила в церковь и часто причащалась. Угу. Вот тогда, я думаю, что и успокоится ее душа, которая сейчас в таком отчаянии находится из-за этих панических атак.
Хорошо, спасибо за ответ. Я специально вот несколько минут хочу выкроить нашего прямого эфира на то, чтобы вы рассказали о том состоянии, в котором находится фонд эффективного народонаселения, президентом которого вы являетесь, как я уже сказала в начале.
Фонд эффективного народосбережения.
Народосбережения, да. Президент фонда эффективного народосбережения.
Ну, он существует, слава тебе, Господи, фонд. Наша деятельность еще только в самом начале. И мы сейчас занимаемся тем, что привлекаем внимание людей, всех, к кому можем обратиться, к деятельности нашего фонда, к важности, актуальности того, чем мы занимаемся. Ведь, понимаете, вот я сегодня что хотел бы сказать. Вот мы занимаемся реабилитацией наркозависимых. Заниматься эффективной реабилитацией наркозависимых, вот которой мы как раз и занимаемся, можно только при постоянном финансировании реабилитационного центра. Если пытаться зарабатывать деньги самим, то неизбежно страдает реабилитация, и мы вынуждены ею попускаться. Чтобы выжить, мы вынуждены попускаться качеством реабилитации. Вот как это делается, допустим, в других центрах, которые предлагают бесплатную реабилитацию. Ну, там люди просто с утра до вечера работают, и никакой реабилитации нет. Зарабатывают при этом деньги. И их кормят, да, содержат. Да, да. Вот. А где реабилитация? Ее просто нет. Результатов нет. Чтобы были результаты, центр не должен переключать свое внимание на зарабатывание денег. Те специалисты, которые занимаются с наркозависимыми, они должны заниматься своей профессиональной деятельностью. Вот. А для этого центр должен обязательно финансироваться извне. Вот мы 12 лет существовали на таком компромиссе. Мы и не создавали коммерческих структур вокруг себя, чтобы не увлекаться этим. А мы существовали за счет пожертвований родственников.
Ну, а сейчас все-таки вот этот фонд создан
сейчас мы говорим, что этого недостаточно. Для того, чтобы спасти от наркотиков одного наркомана, нужно целый год работы с ним и 1000 рублей в день. Вот. И тогда мы можем получать положительный результат. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Вернее, не обращайтесь, а помогайте нам.
Помогайте фонду.
Мы говорим, спаси от наркотиков чужого ребенка, и Бог убережет от них твоего.
Я думаю, что мы еще на эту тему поговорим в наших передачах, не только в прямом эфире. Я просто сейчас хочу напомнить, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8:20. И если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу по телефону 219-71-21
в Екатеринбурге.
Так, следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 12 ноября. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович, за участие в передаче. До свидания.
Всего хорошего, до свидания.